Саат 8 соодо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 22 апрель дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздө улантабыз. Менин аты-жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Тоң районунун Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыломпол уран кенендеги чалгындоо иштерине байланыштуу өкмөттүк комиссия түзүлдү.
Уран деген ажыдар элдин баарын тукум куруп калат, ушуга алып келатат, ошонун башы башталып атат, көрүп койгула.
Шри-Ланкада кечээ күнү 8 жардыр болуп, андан 207 киши каза тапты.
21 апрелде христиан динин тутунгандар Пасха майрамын белгилеп жатышкан. Полициядан маалым болгондой, жардыруу 3 отелде жана чиркөөлөрдө бир убакта болгон.
Кыргыз Энерго холдингтин мурдагы директору Айбек Калиевди сот 2,5 жылга кести. Муну коомчулук кандай сыпаттап жатат? Берүүбүздө дүйнөлүк басмалардагы макалаларга дагы сереп салабыз. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндар менен таанышсаңыз болот. Бизден алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оболу ушул сааттарга чейин топтолгон эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы? Шри-Ланкадагы жардырууларга шектүү катары 7 киши кармалды. Шри-Ланкада 21 апрель күнү катары менен 8 жардыруу болду. Өлкөнүн коргоо министри Рувана Вейравайреденин кабарлашынча, анын көбүн жанкечтилер ишке ашырган. Акыркы маалыматтар боюнча окуядан 207 киши өлүп, 500 адам жаракат алды. Тышкы иштер министрлиги өлгөндөрдүн ичинен кеминде 27 адам чет өлкөнүн жарандары экенин кабарлады. Кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурунда 3 полиция кызматкери мерт болгон. Жардыруулар бул күнү христиандар Пасха майрамын белгилеп жаткан учурда жасалган. Бул Шри-Ланкадагы 10 жыл мурда аяктаган жарандык согуштан берки эң чоң апаат катары сыпатталууда. Өлкө президенти Майтрипала Сирисена элди тынчтыкка чакырып, бул иште иликтөөдө бийликке жардам берүүгө чакырды. Окуядан кийин коменданттык саат киргизилип, борбордо жана аэропортто коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ошондой эле ар түрдүү такталбаган маалыматтар тарап кетишин алдын алуу максатында социал тармактар, анын ичинде Facebook жана WhatsApp үчүн дагы өлкө ичинде бөгөт коюлду. Кыргынды дүйнө элдери лидерлери айыптап, шри-ланкалыктарга көңүл айтууда. Зеленский колдоочуларына ыраазычылык билдирди. Бирдиктүү улуттук эксит полдун жыйынтыгы боюнча президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер Владимир Зеленский шайлоо штабында сүйлөп, аны колдогондорго ыраазычылык билдирди.
Мы
Биз мунун баарын бирге жасадык. Азыр ар бириңиздерге ыраазычылык айтам. Ата-энеме колдоосу үчүн жана ушун баарын көтөргөн үчүн рахмат. Жубайыма да чыдамына, сабырдуулугуна рахмат. Ал эгерде мен тууралуу айтылган сөздөрдүн баарын мурда угуп турган болсо, мага турмушка чыкмак эмес, деди Владимир Зеленский. Ошондой эле ал өз штабына, ыктыярчыларга, байкоочуларга жана Квартал 95 студиясына ыраазычылыгын айтты. Бүгүн кечээ 21 апрелде Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Ага азыркы президент Петро Порошенко менен актер куудул Владимир Зеленский катышкан. Бирдиктүү улуттук эксит полдун жыйынтыгына ылайык, президенттик шайлоодо талапкер Владимир Зеленский жалпы добуштардын 73.2% ал эми азыркы президент Петро Порошенко болсо 23.3% алды. Эксит пол коомдук уюмдардын шайлоодо элдин кимге добуш бергенин сурамжылоо аркылуу жүргүзгөн алдын ала жыйынтык. Түркмөнстандын Мары облусунун айрым райондорунда кайрадан ун тартыш болууда. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы кабарлады. Маалымат караганда, акыркы бир нече жумадан бери аталган облустагы айрым мамлекеттик дүкөндөрдө ун сатылбай калды. Райондордо кайрадан ун таптакыр жок калды. Серхат-Табад районундагы Иман Баба жана Каракол айылдарында бир нече жумадан бери ун тартыш болууда. Адамдар эмне кылаарын билбей калышты, деп билдирди басылманын аймактагы кабарчысы. Жарандык активисттер биз Ысык Көлдө уран кенин иштетүүгө каршыбыз деген петицияга онлайн түрүндө кол чогултуп жатышат. Аны азырынча 7000 жакын киши колдоду. Онлайн кол топторунун демилгечиси журналист Алена Хоменко петициянын максатын мындайча түшүндүрдү.
Ну, я так подумала, если уже...
Баары каршы болуп жаткандыктан мындай пикирлер үчүн бирдиктүү аянча түзүүнү ойлондум. Азыр мага бул петиция маселени чечкенге жардам береби, деп жазып жатышат. Мен балким өкмөт бул пикирди эске алабы, деп үмүт кылып жатам. Чогуу болсок күчтүү болобуз, деди журналист. Буга чейин жергиликтүү тургундар Ысык Көлдүн Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыломпол уран кенин иштетүүгө каршы акция чыгышкан. Кенди чалгынап жаткан Юразия в Кыргызстане ЖЧКсы Орусия менен Кыргызстан биргелешкен компаниясы болуп саналат. Анын 60% Орусиялыктар ээлик кылса, 40% Кыргызстанга таандык. Кенди чалгындоого лицензия 2010 жылы алынган, чалгындоо иштери 2012 жылы башталган, лицензиянын мөөнөтү 2020 жылы 31-декабрда бүтөт. Маселени иликтешүүчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. 2020-апрелде комиссия мүчөлөрү менен жолуккан бир катар жергиликтүү тургундар кенди иштетпөө тууралуу талап коюшту. Элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоору иштелип чыгат. 20-апрелде элдик курултай өткөрүү боюнча жоболорду иштеп чыгуу максатында түзүлгөн жумушчу топтун жыйыны өттү. Анда топтун мүчөсү Кадыр Кошалиев курултайдын маселелери боюнча баяндама жасады. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында кабарланат. Жумушчу топтун жыйынында курултай институтунун статусун аныктоо үчүн элдик курултай жөнүндөгү мыйзам кабыл алуу керектиги белгиленип, кийинки жыйында тийиштүү тараптардын катышуусунда мыйзам долбоору талкууланбай болду. 2019 жылдын 15-февралында курултай өткөрүү боюнча жоболорду иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлгөн. Ал топту президенттин парламенттик өкүлү Куромбек Дыйканбаев жетектейт. Ага депутаттар, коомдук ишмер, саясатчылар киришкен. Кыргызстанда жыл сайын ар кандай саясий күчтөр курултай өткөрүп келет. Бийликке баа берип, ар кандай саясий талаптарды алар коюшат. Азырынча мындай ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сизди Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан толугураак окуп, ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө да калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 22-апрелде Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 10-15, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 13-18 градус болот, Ысык Көлдө 11-16, Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында мезгил менен жаан жайт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 13-15 градус болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду бүгүнкү күндүн урунттуу окуялары менен улантсак. Тоң районунун Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенендеги чалгындоо иштерине байланыштуу өкмөттүк комиссия түзүлдү. Алар жерине барып таанышуу иштерин жүргүзүп жатканда кенди иштетүүгө каршы жергиликтүү тургундар менен кайма айтышуулар болду. Теманы жеринен барып келген Ысык Көлдүк кабарчыбыз Асейин Мадамбеков кенен айтып берет.
Комиссия 20-апрелде уран кенине барды. Ал жерден комиссияга төрагалык кылган өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмил Осмонбетов жергиликтүү тургундарга комиссия мүчөлөрүн тааныштырды. Анын айтымында комиссиянын курамына тең төрагалар катары Мамиката инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жунушов, айылна чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов кирген. Комиссия эмне максатта түзүлгөнүн жана кандай иш алып барарын анын тең төрагасы Айлына чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов мындайча түшүндүрдү.
Биздин калкка кандай зыяны келет, ден соолугуна кандай зыян болот, жердеги айлына чөйрөгө кандай зыян болот деп ошонун бүт бардыгын мына караш үчүн мына чоң комиссия түзүлдү. Ушул мына фитосанитарный ветеринарный службалар да келди. Ушул жакта мына койлор жайылып жүрөт, мал жайылат деген үчүн бул жерде дагы более подробный анализ жүрөт. Ошол эле убакта мына соседний айылдарда дагы бүт анализдер болот. Ошон үчүн мына гидрометео служба келип жерде ушул шамалдын ылдамдыгы, ушул шамал кайсы жака барат, вот бүт бардыгын тактап бүт баарын биз ушул анализдеп ушул бүт баарын комиссия чыгарышы керек да.
Өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмил Осмонбетов уран кенин чалгындоого лицензия качан берилгенин жана буга чейин кандай иш жүргөнүн төмөнкүчө чечмеледи.
Лицензия геология разведка 10-жылы алынган, 10 жылга берилген, 10-жылы
20 жылды
10-жылы
2010-жылы берилген.
20-жылга чейин мөөнөтү бар.
Эмне ушул узак убакка кармап турушкан?
Бул мыйзам чеңде мөөнөттөрү. Ошондо биз эми иштеп атышат булар.
Канча жер алынган изилдөөгө?
Эми бир аянтчасы 43 000 гектарга жакын аянтчасы, 12 рудный тело бар. Бүгүнкү күндө булар изилдөө чалгындоо иштерди биринчи бир рудный телодон өткөрүштү. Бирок биз айтып кеткендей дагы Абдыкалык Алибекович айтып кетти, мен да жогору айтып кеттим. Бүгүнкү күндө комиссияга иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлгөнгө түзүлсүн деп суранып атабыз биринчиден. Экинчиден бул комиссия мониторинг өткөргөндөн кийин анан кабыл алынат да, иштейби же иштебейби. Эми зыян болсо албетте бул өзүнчө башкача чечилет.
Уран кенин чалгындап жаткан Юразия в Кыргызстане жоопкерчилиги чектелген компаниясынын башкы директору Светлана Менг алынган лицензия жана учурдагы кенде кандай иштер жүрүп жатканы боюнча айтып берди.
В 2011 году мы провели техническое проектирование и полномасштабно и полнокровно приступили к исполнению.
2011 жылы биз техникалык долбоорду даярдадык, анан 2012 жылы толук чалгындоо иштерин жүргүзүп баштадык. Бул геологиялык чалгындоо боюнча кадимки иш. Компания аз убакыттын ичинде көп аянтта изилдөө иштерин кылды жана биз биринчилерден болуп ушул таш булак уран ген аянтчасын мамлекеттик баланска коюуга жетиштик. Биз учурда жалдануучу менен иштеп атабыз. Ал Борбор Азия уран компаниясы деп аталат. Алар алынган лицензиянын негизинде жана биз менен түзүлгөн келишимдин негизинде бул жерде толугу менен чалгындоо иштерин жүргүзүшөт. Чалгындоо иштеринде колдонулуп жаткан бардык инвестиция Орусиядан келет. Алдыда Каравалтадагы комбинатта уранды иштетүү пландалууда.
Материал с месторождения Ташбулак планируется на нашем киргизском горнорудном комбинате. Это Карабалтинский горнорудный комбинат.
Андан соң комиссия мүчөлөрү кендин аймагын кыдырып чыгышты. Ал арада уран кенин лагер жайгашкан жерге бир кичи автобус менен адамдар келип, нааразылыгын айтып киришти.
Биз деген айтпай, бул комиссия. Мага үйрөтпөгүлө. Бул комиссия айтпай жашырын келди. Элге айтпай жашырын келди. Мага үйрөтпөгүлө. Бул комиссия бүт сатылгандар келди. Элге айтпай эмнеге?
Жергиликтүү тургун Марат Акатов өкмөт мүчөлөрүнөн эмне үчүн жергиликтүү тургундарга маалымдабастан комиссия түзүп, кен жайгашкан жерге келишкенин сурады. Ал кенде чалгындоо иш эмес, казып кетүү иштери жүрүп, жер кырчышына зыян келтирип жатат деген оюн ортого салды.
Мен керек болсо өртөнүп өлөм, ак үйдүн астына барып алып, уран казыла турган болсо, мен муну чындык, өзүм акыл эсим ордумда таптаза нормальный адам катары айтып берем. Мен жаным, менин кичинекей балдарым бар. Мен ошолордун келечегин ойлоп күйүп пишип атам. Эртеңки күнү ысык көлдө туризм токтойт. Бул убакта биздин айылга, таш сарай, орто токойго абиркосторубузду алабыз деп келип задаток берчи машиналар азыр эч ким келе элек бербей койду, келбейт дагы. Мына бул деген ушул аламат, бул уран деген ажыдар, элдин баарын тукум курут кылат, ушуга алып келатат. Ошонун башы башталып атат. Көрүп койгула, туризмге дагы чоң залакасы зыяны тиет. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, бизди колдоп, бизге чогулуп, кошулуп биригели. Бул бүт жалгыз эле ысык көл же ушу тегеректе турган айылда жашаган элдердин көйгөйү эмес, бүт кыргыз элинин көйгөйү.
Антседе
Кадырман угарман, сиз Асейин Мадамбеков даярдаган уран кенин айланасындагы кырдаал тууралуу баянды уктуңуз. Биз уран кенинин айланасында окуяларга дыкат көз салып турабыз. Азыр эми берүүбүздө башка темаларга арнасак, Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкка байланыштуу 1-май райондук сотунда өтүп жаткан соттук жараян соңуна чыкты. Жума күнү Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев 2.5 жылга кесилип 100 000 сом айыпка жыгылды. Азыр биз менен түз байланышта энергетика жаатындагы эксперт Жаныбек Оморов турат. Кутман таң, Жаныбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздар.
Саламатчылык. Мына жума күнү Айбек Калиев баштаган бир катар ошол жетекчилерге алардын сот аларга айып тагып айыбын угузуп өкүмүн чыгарды. Анан Айбек Калиев 2.5 жылга кесилгени да белгилүү болду. Негизи жоопкерчиликтер, ушул жетекчилердин жоопкерчиликтери туура бааланды деп ойлойсузбу ушул тууралуу кеп курсаңыз?
Эми менин түшүнүгүм боюнча бул сот жыйынтыгы жанагы былтыркы кышта болгон ушу жылуулук борбордогу аварияга көбүрөөк басымдык кылды деп мен түшүнөм да. Бул жана коррупция маселелери эмес, ушул аварияга.
Ооба.
Анан жанагы жетекчилерди анан ошого тиешеси бар деп бир топ кишилерге баягы чечим чыгарыптыр. Ушу 2.5 өзүңүз айтып атасыз, 2.5 жылдан анан 8 жылга чейин болуш керек мен түшүнгөнүмдө. Эми муну айтыш баягы сот болгондон кийин бизге айтыш кыйын, бул кандайча мындай чечим болду. Бирок менин түшүнүгүм боюнча бул жалпы эле айтып коюш керек, бул биз баягы системалык проблемага кептелип атабыз да баарыбыз. Мынакей акыркы жылдары жылыш жок деп айтууга болбойт. Бул энергия секторда бир төрлүү жылыштар бар, баягы айтып эле атабыз, орчундуу маселелер. Бирок момундай бир жалпы жөнүнөн бир системалуу жылыштар болбой атат да. Жанагындай бир эл аралык менеджментти алып келсек жакшы болот эле жанагындай бир эл аралык жакшы алдыңкы тарбияларга тажрыйбаларга таянып иш жүргүзсөк батыраак жылыш болот эле деп ойлойм да. Анан эми бул системалык кризиска келгенде эми бул эми азыркы болуп аткан көрүнүштөр, ошо менин түшүнүгүмдө жанагы системалык кризистин баягы көрүнүштөрү да. Эми бул жерде баягы күнөөлүүлөрдү иштей берсе болот, бирок маселени чечиле турган жагын караса жакшы болот эле деп ойлойм да.
Анан
азыркы бийлик бир аз аракет кылгандай болуп атат ушул багытта менин оюмча.
Анан бирок мисалы үчүн Нурлан Өмүркулулу жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал ошол ЖЭБтин мурдагы башчысы эң биринчилерден болуп ошол жакта коррупция болгон деген нерселерди ачык мындай коомчулукка айтып чыккан эле да, бирок аны төрт жылга кесип атат эң көп ошол мөөнөттү ошол Нурлан Өмүркулулу алып атат да. Бул дагы коомчулукта азыр кандайдыр бир деңгээлде баягы адилетсиз чечим чыкты дегендей сыпатталып атат да. Анан башка иштер боюнча кандай чечим күтүп атасыз, эмнени күтүп атасыз? Негизи ушул соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгы кандай чыгыш керек деп ойлойсуз?
Эми менин оюмча албетте баягы соттордун адилеттик чечимине баягы нааразылыктар бизде көп эле болуп келип атпайбы? Анан бүгүнкү күндө да мына нааразылыктар жок деп айтыш кыйын. Баягы эркин сот болсо деген үмүтүбүз бар да баарыбыздын. Ушундай бир система түзүлсө баягы экономика алдыга жылганы да жакшы болот эле. Анан жанагындай чечимдер адилеттик болсо деген ойдобуз да албетте. Бул жерде баягы идеалдуу чечимдер чыгып атат деп да ишенбейбиз. Бирок бул эми баягы экономиканын өнүгүшүнүн дагы эң бир орчундуу маселелер ушу эркин соттор жанагындай бир системалык кризистен алып чыга турган бир багыттар да. Анан эми ар бир киши боюнча эми айтыш кыйын, эми аны кандай жасабаш керек эле депчи. Менин ушул жалпы пикирим ушул ушу системалык кризистен биз чыксак ушу туура болот эле да. Эми буда болсо бир жылыш деп ойлойм да мен өзүм, менин пикиримде. Мына энергетикада көп баягы схемалар, коррупциялар жазалды деп көп жылдан бери айтып келдик. Жана чоң схемалар жасагандар жазасы жок баягы кетип калгандар, качып кеткендер да болду. Мындан чоң бир кылмыш иштерин жасагандар болду да бизде. Алар да жазалбай калды. Ошолордун баары баягы энергетика менен бирге бүтүн экономиканын өнүгүшүнө абдан бир чоң таасирлерди тийгизет да.
Анан мисалы үчүн энергетика жаатында бир өзгөрүүлөр болду деп атпайсызбы? Конкреттүү түрдө эмне өзгөрүүлөрдү сиз айта алат элеңиз мындай алдыга жылыш болду деп?
Эми мисалы айта турган нерселер баягы орчундуу маселелер да. Энергетиканы өнүктүрүш үчүн албетте эң биринчи баягы коррупцияны токтотуш керек. Баягы мен айтып атпаймынбы, биринчи очередь жанагы жазалган чоң орчундуу коррупциялар болбоду илгери көп жылдардан бою. Ошолорду, ошондой коррупцияны токтотуш керек. Мына алар асайды. Анан жана жоготуу маселелери, баягы техникалык маселелер чечилди деп ойлойм. Жоготуулар баягы жабдыктардын эскилигине карабай бир топ төмөндөдү. Анан жана тариф маселесинде көп айтабыз. Бул дагы баягы ошол башкаруу система, башкаруу менен баягы эл ортосунда баягы ишенбестиктен келип чыгат да. Бир жак четинен баягы тарифтер чыгымдарды жаппай жатат, экинчи жак четинен баягы эл каршы болуп атат да. Бул коррупцияны токтотпой, чыгымдарды асайтпай бул кандай көтөргөнгө макул эмеспиз деп. Ошол жерден бул энергетика тармагы бир мындай эметип атат да, мындай терс абалга келип, кыйын абалга келип атат да ушунун баары.
Анан мына жетекчилерге соттун өкүмү чыкты, бул кийинки жетекчилерге сабак боло алабы?
Менимче болот, бул жакшы жылыштар деп ойлойм. Эми ар бир киши баягы жетекчи болобу же баягы адис болобу күнөөсүнө жооп бериш керек да. Анан ошол баягы ачыктан ачык жаман ишке барбай, жанагындай бир чоң коррупцияга аракет кылбай деген жолдорду бөгөт коюш керек да. Анан албетте баягы эми баягы жетекчинин баары эле күнөөлүү боло бербейт да. Балким арасында баягы жанагындай аварияга балким сөзсүз түрдө баягы жогорку жетекчилер кээде күнөөлүү болбойт.
Ооба,
ошол жакта дагы, ошол дагы баягы бир эркиндик, эркин сот соттун ошон үчүн баягы керектүүсү ошондо да.
Рахмат,
адилеттүү каралса деген.
Рахмат, биздин убакыт дагы бир аз чектелүү. Жаныбек мырза, биз менен таң эрте туруп түз байланышка чыгып бергени үчүн чоң рахмат. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз менен энергетика жаатындагы эксперт Жаныбек Оморов түзөөгө чыгып маектешти. Азыр Бишкекте саат 8:19 мүнөт өтүп калды. Мен жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтүп, берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Шри-Ланкадагы катар катар жардырууларга шектүү катары 7 киши кармалды, андагы апааттан 207 киши каза тапты. Украинадагы президенттик шайлоодо Зеленский 73.2% добуш менен Петро Порошенкодон озуп чыкты. Жарандык активисттер ысык көлдө уран кенин иштетүүгө каршыбыз деген петицияга онлайн түрүндө кол чогултуп жатышат. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик сатып алуулар санын арифтештирүү улуттук коопсуздук деп аталган жыйын өтөт. Кесиптешим Токтосун Шамбетов топтогон жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орус сайтына жарыяланып турат. Кабарлардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, биздин сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми биз эл аралык тема менен улансак, берүүбүздө Шри-Ланкадагы катар катар жардырууларга шектүү катары 7 киши кармалды. Өлкө бийлиги кабарлагандай, кечээ болгон 8 жардыруунун көбүн жанкечтилер ишке ашырган экен. Калаада курман болгондордун саны 207 киши болду, 500 чукул адам жаракат алды. Кандуу окуя тууралуу Элиза Кененбаева кеңири баяндап берет.
21 апрелде христиан динин тутунгандар Пасха майрамын белгилеп жатышкан. Полициядан маалым болгондой, жардыруу 3 отелде жана чиркөөлөрдө бир убакта болгон. Нигомбодогу, Батикалоадагы жана Коломбодогу 3 чиркөө талкаланган. Шри-Ланканын премьер-министри Ранил Викрамесинг кылмышкерлерге эң катаал чаралар көрүлөрүн билдирди.
Мен бүгүн өлкөбүздө болгон чабуулдардан курман болгондордун жана жабыркагандардын жакындарына көңүл айтам. Бул мамлекетибизди жана анын экономикасын туруксуздукка кептей турган олуттуу кризис деп эсептейм. Чиркөөлөргө жана мейманканаларга жасалган кол салууларды кескин айыптайм. Бул жардыруулар үчүн жоопкер адамдардын баарына каршы катаал чаралар көрүлөт.
Калаада курман болгондордун саны 200 ашты. 500 чукул адам жаракат алды. Тышкы иштер министрлиги өлгөндөрдүн ичинен кеминде 27 адам чет өлкөнүн жарандары экенин кабарлады. Кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурунда 3 полиция кызматкери мерт болгон. Бул Шри-Ланкадагы 10 жыл мурда аяктаган жарандык согуштан берки эң чоң апаат катары сыпатталып жатат. Себастьян чиркөөсүнүн Facebook-тагы баракчасына жардыруудан кийинки сүрөттөр жайгаштырылып, элден жардам сураган жазуу коюлган. Анда полу жана отургучу кан талкаланган сүрөттөрдү көрүүгө болот. Маалыматтарда ушул чиркөөдөн эле 50 адам каза тапкан. Кыргынды дүйнө лидерлери айыпташып, шри-ланкалыктарга көңүл айтышууда. Отелдер менен чиркөөлөрдөгү коркунучтуу террористтик кол салууга байланыштуу америкалыктардын атынан Шри-Ланка элине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Биз жардам берүүгө даярбыз, деп жазды АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй чиркөөлөр менен отелдердеги зомбулук актылары чынында эле коркунучтуу көрүнүш. Трагедияда жабыр тарткандардын баардыгына терең кайгыруу менен көңүл айтам, деп жазды. Ал эми Шри-Ланканын жакынкы коңшусу Индиянын премьер-министри Нарендра Моди анын өлкөсү кандай гана жардам болбосун шри-ланкалыктарга көрсөтүүгө даяр экенин билдирди.
Атангвад китна баянкар хай! Хар дин дүния мен кахи на кахи!
Согушкерлер дээрдик ар бир күнү дүйнөнүн ар кайсы бурчунда бейкүнөө адамдардын канын төгүп жаткандары акылга сыйбас нерсе. Шри-Ланкадагы окуяларга байланыштуу Индия бул өлкөгө кандай жардам керек болсо көрсөтүүгө даяр.
Бхарат пури мажбути ке саат хада.
Кадырман угарман, сиз Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Вашингтон евразиялык жемкорлордун бейишине айланды. Кыргызстанда 3-чү толкундоо башталдыбы? Паспорт чыры жөнөкөй жарандардын чөнтөгүн жукартат. Дүйнөдө 23 миллион аял жетишсиз. Алдыда эл аралык басмаларда чыккан макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Экономист журналы акыркы учурда Кыргызстанда саясий кырдаал өлкөнүн үчүнчү төңкөрүштүн босогосуна алып бара жатканын жазды. Борбор Азиядагы демократиянын гүлү делген 6 миллион калктуу Кыргызстан аймактагы эң жакыр өлкө болуп эсептелет. Ал аз келгенсип өлкөнүн башкаруусу барган сайын ыдыроодо. Кыргызстандыктар 2005-2010 жылдардагы инкылаптарда авторитардык бийликти кулаттык деп төш кагып келишет. Бирок бул эки революциядан кийин бийликке келген Алмазбек Атамбаев менен анын мураскери Сооронбай Жээнбеков деле демократиянын жолун бууду деп жазат басылма. Журнал мурдагы жана азыркы президенттердин тирешине, ошондой эле 2017 жылы өлкөдөн кеткен саясатчы Өмүрбек Бабановдун жагдайына кеңири токтолуп, Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктан улам саясатчылардын камалышына да кайрылат. Басылма кыргызстандыктардын кирешеси коңшу Казакстандагыдан 10 эсеге аз экенин белгилеп, Кыргызстанды дүйнөдөгү эң жакыр Камерун, Папуа жаңы Гвинеядан өткөн кедей деп сыпаттайт. Бирок мындай экономикалык оор кырдаалга карабай өлкө саясатчылары жаңы революция менен бири-бирин опузалаган ыкмага өтүштү. Эл тынчтыкты каалайт, анткени менен бийлик талаш улам курчуп, саясатчылар дагы бир инкылапты эңсеп жатышат деп жазган журнал.
Дүйнөлүк пресса.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөөчү борбор Кыргызстандагы паспорт чыры боюнча көлөмдүү иликтөө макала жарыялады. Анда тендер чырына аралашкан фирмалардын коррупциялык таржымалы жергиликтүү аткаминерлер менен болгон байланышы ачыкка чыгарылган. Кыргызстан 17 өлкөгө гана визасыз кирип чыга ала турган паспорту алсыз мамлекеттердин бири. Биометрикалык паспортко өтүү менен кыргызстандыктарга башка өлкөлөрдүн визаларын алууну жеңилдетебиз деген убада берилген. Жарандардын биометрикалык маалыматын чогулткандан кийин кыргыз өкмөтү жаңы муундагы жалпы жарандык паспортту киргизүүгө бет алды. Өткөн жылдын февралында мындай паспортту даярдоо тендерин уткан компания белгилүү болгон. Бирок дал ушул 940 миллион сомдук тендерди уткан компания коррупциялык чырдын очогуна түштү деген борбордун талдоочусу Гарсу Пасалиус компаниясы аралашкан чырды кеңири баяндап, кийин бул ишкананын башка өлкөлөрдө коррупциялык иштерине да токтолгон. Аталган компания кыргыз аткаминерлерине пара бергенин танганы менен көз каранды эмес текшерүүдө тендердеги мүчүлүштүктөр аныкталды. Компания тендерди 2018 жылы уткан. Борбордун талдоочулары эмнеге комиссия Гарсу Пасаулистин таржымалын терең иликтеген эмес деген суроо коюшат. 2016 жылы Литвалык бул ишкана Кыргызстандагы арак менен чылымдын акциздик маркасын чыгаруу тендерин уткан. Ошондо да анын утушу бир топ суроону жараткан. Компаниянын вебсайтындагы маалыматтар боюнча Гарсу Пасаулистке бельгиялык Альберт Каразиван менен Simplex Europe фирмасы ээлик кылат. 2017 жылы Simplex Europe фирмасы Конго Демократиялык Республикасынын ошол кездеги президентинин тууганы Йозеф Кабиланын офшордук эсебине шектүү сумма которуп бельгиялык укук коргоо органдарынын назарына түшкөнүн эске салган басылма Кыргызстанда бул компаниянын байланыштары күчтүү экенин белгилейт. Анын Кыргызстандагы бөлүмүн ишкер Уран Тынаев жетектейт. Ал мурдагы тышкы иштер министри, учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловдун уулу Беккул Жекшенкулов менен Бишкекте менчик оорукана ачкан. Беккул Жекшенкулов мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Бектур Абдраев негиздеген дагы бир компанияны жетектейт дешет авторлор. Иликтөөнүн авторлары тендер чырынан карапайым эл гана жапа чегерин, чыгымдардын баары жарандардын чөнтөгүнөн паспорт акысы аркылуу өндүрүлөрүн белгилешкен.
Дүйнөлүк пресса.
Жемкорлукту иликтеген америкалык активист Гарри Калман Евразиянын чириген байлары коррупционерлер үчүн АКШ жашыруун фирма ачуунун жана арам акчаны адалдоонун бейишине айланганын Евразия.net интернет басылмасына айтты. Вашингтондогу эл аралык коррупцияны изилдөө акциясы уюмун негиздеген Калман АКШ конгресси чет жактан келип жаткан жемкорлорду улуттук коопсуздукка коркунуч катары кабылдашы керек деген пикирде. Калман өз өлкөсүн карактаган евразиялык аткаминерлердин басымдуу бөлүгү Вашингтонда миллиондогон акчасын адалдап жатат. Америка эл аралык жемкорлорго каршы атайын мыйзамдарды иштеп чыкпаса, коррупция терроризм деле өлкөгө коркунуч алып келет деген пикирде. Вашингтондук адвокат, Евразияда коррупция боюнча белгилүү эксперт Томас Файерстоун глобалдык коррупциянын тамырын кыркыш үчүн көп иштер жасалып, арбын мыйзамдар кабыл алынышы керек деген ойдо. Мунун бир жолу катары ал чет жактагы коррупцияны ооздуктоо боюнча мыйзамды мисал келтирет. Азыркы тапта бул мыйзамга ылайык башка өлкөдө жемкорлукка ээлешкен АКШ жарандары менен фирмалар гана жазаланууда. Файерстоун эми бул мыйзамдын күчүн кеңейтип, чет жактан АКШга келип, пара берип, фирма ачтыргандарды жана арам акчасын адалдагандарды да сот жообуна тартыш керек деп эсептейт. Макалада эл аралык спорттук иш-чаралардагы коррупцияны көзөмөлдөө маселеси да козголгон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттыктын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Келерки жарым саатта сиз Перекрёсток талкуусун уга аласыз. Бүгүнкү берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым, мага режиссердик пультан Канат Карымшаков жардам берди. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра жандан табыз, биздин толкундан алыстабаңыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз. Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать так называемый суверенный интернет в России и, возможно, его влияние на Кыргызстан. Сегодняшние наши гости – директор общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики Татум Мамбеталиева и IT-эксперт Эрмек Ниязов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Мамбеталиева, у нас, у наших законодателей есть привычка, ну, скажем, подглядывать касательно каких-то законопроектов. И вот на фоне принятого в России уже в третьем чтении закона об изоляции Рунета, так называемого, или суверенного интернета России, как вы считаете, не может ли это как-то повлиять и на наших законодателей?
Практика показывает, что чаще всего это дублируется, копируется. Допустим, закон, который инициировался Яровой, мы называем пакет Яровой, да, который менял очень многие регулятивные процессы в отношении интернета, они у нас имеют место быть. Недавно прошел как раз круглый стол по обсуждению законопроекта о защите детей от вредной информации. Я так подозреваю, что такой закон, возможно, будет рассматриваться в нашей стране, но дело в том, что тот закон, который только что рассматривался и в первом или там во втором чтении был принят в России, он несет не только вопросы регулирования, но и технические аспекты, с которым вряд ли справится наша страна. Там из подтекста так понятно, что они хотят создать собственный ICANN, то есть собственную организацию, которая будет заниматься регистрацией и созданием вот этих IP-адресов. А для этого нужны очень большие финансы, нужны технические мощи. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения, он если даже будет продублирован, но не в этом объеме. Но однозначно некоторые нормы регулятивные будет попытка... Но обычно такая манера копировать законодательные инициативы других стран у нас возникает чаще всего в период подготовки к выборам, потому что в основном речь идет о регулировании контента, иметь возможность легально вводить цензуру. И я думаю, что с учетом того, что у нас в следующем году ожидает тоже выборный процесс, не исключаю попыток регулировать интернет таким же способом, который предлагает Россия. Мы делали недавно статистику всех законодательных инициатив по регулированию интернета. И у нас есть даже, например, юридическое заключение, которому, наверное, лет 15, и мы его периодически вытаскиваем, потому что каждые 3-4 года одни и те же инициативы инициируются с попыткой регулировать контент в интернете. Но в этот раз та попытка, которая предлагалась вот законом по защите детей, она очень сильно влияет с точки зрения того, что они налагают ответственность на операторов связи в основном, которые обеспечивают просто связь. И это достаточно сложная процедура именно для операторов, потому что это денег очень много стоит. И вот вы представьте себе, сидеть в Ютубе каждое видео, маркировать, что это там до 16 лет, там до 18 лет, это не представляется возможным.
Да, здесь еще содержится создание некого органа.
Да, и некий орган, по каким моральным принципам они будут это оценивать, это попытка сделать идеологию, которой не существует и нету единого подхода к этому. Поэтому в этом смысле да.
Не ведет ли это к созданию какого-то органа наподобие российского Роскомнадзора?
Вы знаете, с одной стороны, я думаю, что хорошо, что Россия этот путь прошла. По крайней мере, у нас есть понимание, к чему это приводит. Потому что Россия, например, заявила о том, что заниматься блокировкой сайтов – это неблагодарное дело, и это бесполезно, например, в борьбе с экстремизмом, терроризмом. Это официально было, проходило. И многие, они вот сами дают статистику, сколько контента они закрывают, насколько они все равно остаются доступными и так далее. То есть мы можем, исходя из опыта Роскомнадзора, смотреть, какие методы вообще не работают. Например.
Инициатива вводить какую-то цензуру, ну, естественно, под соусом каких-то благих намерений, высказывались уже не раз в парламенте. Последний раз, по-моему, в 2018 году, насколько я помню, депутат Асылбек Джеймбеков поднимал вопрос о контролировании каких-то высказываний. То есть он подразумевал, что в интернете распространяется разная экстремистская информация, особенно в социальных сетях, и предлагал вести какой-то контроль. Господин Язов, вы как IT-специалист, что можете сказать по поводу технической стороны этого вопроса? Насколько вообще у нас реально вести какие-то вот ограничения в социальных сетях особенно?
Ну, вести ограничения технически можно, просто это стоит каких-то средств, нужно сделать какой-то план мероприятий и так далее. Но что касается соцсетей, там уже эти технические средства не помогут. Там нужно, чтобы уже было, как раньше, помните, в Советском Союзе, худсовет, да, он решает, можно это смотреть или нельзя это смотреть. То есть контент сам по себе, да, он должен отделяться от технической части. Например, техническая часть – это что? Это значит заблокировать какой-то ресурс. То есть поступает какой-то приказ или там, не знаю, что-то, и операторы связи по какому-то IP-адресу могут блокировать. Но мы знаем, да, очень популярные, скажем, соцсети, как YouTube и там Facebook, да, он имеет один IP-адрес, но там вещает очень много разного, да, то есть, соответственно, там уже вот это техническое средство, оно, ну, не сработает именно с нашей небольшой страной, как Кыргызская республика. В этом отношении можно посмотреть опыты разных стран. Наиболее демократические страны, они просто сотрудничают с такими гигантами, как Facebook, Google, да, там и так далее, чтобы как-то вместе контролировать. Да? То есть не просто закрыться. Ну, во-первых, это невозможно. Демократических стран. Другие страны, ну, предположим, наш большой сосед Китай, они просто отключили его и создали свои контенты, которые они считают, что и для их граждан более приемлемы. То есть они пошли по другому пути, который там они
к этому пути шли. Но они шли к нему не один десяток лет.
Да, они к этому шли очень давно, они поняли это все давно, что это идет решается все в каких-то корпорациях, да, это даже не администрация президента США решает, да, это корпорации создают продукты, и это все идет массово, то есть там нет какого-то одного человека, который нам диктует, что смотреть, да, это все идет, идет спрос на какой-то контент, вот он выливается в трубу. Вот это все китайцы по-другому запретили. И сейчас то, что мы видим в Российской Федерации, они хотят больше иметь вот эту кнопку, чтобы в какой-то момент отключить, да. Но это больше связано с политикой, да, то, что только что Тату сказала про это, повторяться не буду. А что касается Кыргызстана, вот эти все законодательные инициативы, ну, конечно, их можно принять, они точка в точку, там, запятую в запятую скопировали российские законы, но исполнять будет их очень тяжело, да. Тем более, что у нас законы уже есть, да, мы знаем, что, скажем, вот то, что сейчас депутат Асылбек Джеймбеков предлагает, этот закон еще Токан Мамутов в 2012 году еще предлагал о защите детей, информации, причиняющей вред, да. Мы знаем, что есть кодекс о детях, да, то есть если мы хотим защитить детей от какого-то контента, мы должны это родители научить, чтобы они контролировали. Mm-hmm. Потому что ребенок может и как-то по-другому подсмотреть. И наказывать, скажем, какой-то сайт, да, который может быть ориентирован на взрослых. Да, но это должен родитель смотреть, тем более, что технические средства уже есть, да, во всех сервисах, во всех даже простых там каких-то сет-топ-боксах, там есть родительский контроль, где можно программировать и сделать так, чтобы родители контролировали. То есть технически, ну, как-то вот мы не хотим заморачиваться, мы хотим просто издать какой-то закон, вот, и как будто все заработает, да, мы-то знаем, что еще его исполнять надо. Вот.
Но не все так просто, потому что существует несколько видов разделения ответственности по контролю над контентом. Например, американцы подошли к тому, что вся ответственность за контент должна лежать только на родителях. То есть они освободили оператора связи и сказали: крутите, что хотите, но родитель отвечает, это же зависит от ценностей семейных. Европейцы пошли по-другому. А давайте разделим эту ответственность между родителями и правительством. Правительство устанавливает определенные правила для операторов связи. И через соглашения и контракты, которые подписываются по доступу к интернету, они договариваются, кто за что отвечает между родителями и оператором связи. А у нас советский метод идет. Всю ответственность берет на себя правительство. Он решает, кому что смотреть. Он решает, что плохо, что хорошо для ребенка. Но у нас и люди поменялись, и время поменялось, и вот этот советский метод не подходит. То есть, и мы, между прочим, родители тоже самые безответственные до сих пор. То есть мы в том амплуа и находимся. Ребенок плохо учится, мы говорим, школа плохая. Ребенок преступником стал, мы говорим, вот во дворе ребята плохие. Мы никогда не смотрим вовнутрь. То есть это очень такой подход. Но я не очень согласна с точки зрения того, что этот закон вводится специально для защиты детей. На самом деле понимает и правительство, и все, что технически это невозможно выполнить. Но у них остаются рычаги приводить в ответственность. Например, я больше чем уверена, что даже в России этот закон сделал не для того, чтобы контролировать интернет, а для того, чтобы разделить бизнес. Просто тупо делить бизнес в интернете. Потому что денег больше зарабатывают массивные глобальные корпорации, такой как Google там, и так далее. У них есть российские компании, которые не могут их догнать или наоборот догоняют их. И они просто таким образом говорят, знаете, это наша территория, мы здесь будем кормиться, а вот вы идите туда. И это большую роль сыграло в создании вот этого последнего закона. А здесь у нас, когда в наших странах, когда нету такого технического потенциала и таких денег, в этом случае у нас есть обратная сторона медали. Мы используем как ниточку, когда мы можем дернуть. Вот, и они дернут за это. А почему ты не выполняешь? Они не будут ко всем эти претензии предъявлять. И это тоже коммерческий коррупционный подход. Понимаете? И я в последнее время начала отказываться от мысли, что вот цензура, цензура. Они прекрасно понимают, что интернет регулировать сложно. Но это легальный способ делить бизнес.
Господин Яс, вы как раз занимаетесь IT-бизнесом. Согласны ли вы с точки зрения?
Ну, да, с тату я согласен, что это как бы рычаг для давления на определенные группы или бизнес, или даже, возможно, политические, да, если, ну, тем более, что только что мы упомянули, что во время выборов это в основном, да, хотят принять, предположим, какой-то кандидату могут подсунуть какой-то контент, который не издавал, но на его веб-сайт что-нибудь, и в соответствии с этим законом могут его снять с выборов. Это получается такой инструмент, к сожалению. Поэтому я с этим абсолютно согласен. Вот. И получается, что как бы вот это копирование режима, она приводит к тому, что мы потеряем вот этот дух, скажем, бизнеса, мы не сможем создавать нормальные продукты, приходится потом все время с каким-то экспертом это согласовывать, да, мы вернемся опять, ну, вот то, что мы пережили, Советский Союз, да, там какой-то худсовет будет решать, хороший это мультфильм или плохой, да, тем более, что в этом законе написали про семейные ценности, да, они у всех разные. И как мы поймем, какие надо иметь семейные ценности? Получается, какой-то человек будет решать за меня. И это уже получается как бы ограничение вот, творчества, ограничение свободы слова.
Госпожа Мамитали, вы хорошо знакомы с вот этим законопроектом. Вы знаете, он на какой стадии сейчас находится?
Какой законопроект? О защите детей?
Да, о защите детей информации.
Я, честно говоря, не знаю, какой он стадии находится внутри Жогорку Кенеша. Есть только о том, что они инициировали этот законопроект.
Но он был на общественном обсуждении на уже.
Да, вот этот период уже прошел, и сейчас пойдет через комитеты рассматриваться. Поэтому я бы обязательно посоветовала, чтобы этот законопроект прошел процедуру АРВ. Это надо анализ регулятивного влияния на бизнес посмотреть. Окей, хотите защищать наших детей?
Кстати, авторы указывают, что АРВ не требуется.
АРВ нужно, потому что для бизнеса это большие деньги. Вот, ну, сидите, как будете маркировать? Они же требуют фактически маркировки контента, который они предоставляют. Ведь мир поменялся так, что у нас теперь отдельно телевидение от операторов не существует. У нас интернет-телевидение, цифровое телевидение. И вот это все ляжет на плечи бизнес-сектора. И это повлияет на цену, на интернет, потому что они будут требовать больше ресурсов. И наш год цифровизации на этом и закончится, потому что народ не будет смотреть дорогой контент просто. И не будет пользоваться технологиями, поскольку это очень дорого будет. И поэтому надо АРВ сделать и посчитать, сколько денег для этого надо. Либо пускай правительство создает орган, который умеет нажимать и маркировывать весь контент, который выпускает.
Извините, я перебью вас. Я хотел бы напомнить радиослушателям, что в эфире радио «Азаттык» программа «Перекресток». С нашими гостями мы сегодня обсуждаем изоляцию Рунета, или так называемого суверенного интернета России, и его возможное влияние на Кыргызстан. Закон вот этом виде, в каком он сейчас существует, инициируется уже с прошлого созыва. Почему так они настойчивы?
Ну, потому что выборы.
Ну, здесь еще есть и бизнес какая-то подоплека, да, экономическая.
К выборам они, значит, страшилки запускают, но на самом деле это, я больше чем уверена, что это попытка контролировать бизнес-сектор.
Предположим, да, теоретически, что этот документ примут, как упомянула госпожа Мамиталиева. Как это может вообще сказаться на конечных тарифах для потребителей, для абонентов?
Ну, сразу я не смогу на этот вопрос ответить, потому что в том виде, я читал этот проект закона сегодня, кстати, я его так на свежую голову прочел, там, кстати, не все прописано. Там написано, многие вещи ссылаются на общее законодательство Кыргызской Республики. Я прочитал российский аналог, там более четко написано, там, как прописывать и так далее. То есть получается, что наши еще будут кучу исправлений вносить. И когда он заработает реально, я не смогу сказать. И, скорее всего, он даже и не заработает. Это просто будет инструмент для того, чтобы устранять неугодных. Да, и, например, возьмем тот же самый там, не будем говорить про глобальные ютубы, да, у нас в Казахстане тоже очень много ресурсов, видео и так далее, да, и газеты, и все, интернет-газеты есть, там точно куча видео есть. Их промаркировать наши, наверное, не успеют. Там, на каждую надо его просмотреть, да. Во-первых, кстати, надо, чтобы в соответствии с законом правительство должно назначить уполномоченный орган. Этот орган должен создать экспертный совет. Этот совет должен все просмотреть и промаркировать.
А, кстати,
то есть, вы представляете, всегда, да, если наше правительство начнет создавать орган, это займет несколько месяцев, пока они бюджет примут, пока. То есть получится так, что в итоге мы ничего не получим, но мы получим инструмент для устранения неугодных сайтов. Например, какой-то сайт против режима что-то напишет, им сразу маркировки поставят и уберут завтра.
У нас, когда инициируют какие-то законопроекты, всегда ссылаются на международный опыт. Вы знакомы с международным опытом? Вообще, как за рубежом маркируется вот этот контент?
Ну, да, скажем,
в тех же Соединенных Штатах,
да,
на родине Гугла.
Да, вот Тату уже сказала про то, что в Америке нету контроля, там родители. Так и есть, но в Америке так сделано. Вы, когда смотрите YouTube, да, вы подписываетесь на какой-нибудь там Google аккаунт, да, и ставите возраст, то есть вы заявляете, что вам выше 18, и Google вам открывает какие-то контенты. То есть вы заявляете, и Google может проверить. То есть получается, как бы там это все соглашение между человеком и корпорацией. Что касается художественных фильмов, тот же самый Голливуд, там тоже очень много контента, да, там тоже как бы правительство США и федеральных законов, ну, там есть закон, но органа, который присваивает вот эти, сколько, со скольки лет можно смотреть, там такого нету. Этим занимается сам Голливуд.
Производитель?
Ну, не производитель, там есть общественная организация, называется Motion Pictures. Uh-huh. Значит, все вот эти студии, они скидываются туда, там есть экспертный совет, это общественная организация, это не федеральная, это не какой-то штат, там, скажем, Калифорнии, да, это общественная ассоциация, организация, где они присваивают. Они говорят, там, этот фильм можно смотреть там, с 12 лет, этот там, с 18 лет, да, этот с 6 лет, этот 0, да, там, для детей. Это занимается, опять-таки, это бизнес сам занимается. Они придумали вот эти правила игры, чтобы государство им что-то не предложило. Потому что если они ничего не будут делать, правительство в США посмотрит, скажет, ну, что-то тут бизнес ничего не делает, я тогда сам начну регулировать. И как бы они за вот эти 100 лет, видимо, прошли большую школу, потому что Голливуду уже много лет. Вот этим занимается общественная организация. У нас как бы такого контроля нет, потому что у нас-то и своего контента нет, да. То есть если мы там несколько фильмов в год выпускаем, это уже хорошо. И мультфильмов у нас мало. Соответственно, у нас и как бы спроса не было. И все, что сейчас требуется, это не спрос граждан, это не спрос бизнеса, это не спрос студии, это чисто политический инструмент, он превращается. Угу. Это вот мое мнение. Что касается, скажем, Китая, то они начали отделять свой контент еще, наверное, с конца 80-х годов, 90-х годов, когда они изучили интернет. Я смотрел, значит, интервью тогдашнего председателя Цзянь Цзэминя, он давал американскому каналу ABC, и там он четко сказал, что китайский менталитет другой, мы пойдем другим путем. Это было сказано еще в 94-5 году. И с тех пор они выстрелили очень медленно, не сразу. Скажем, те сайты, которые мы назвали, были запрещены, кстати, недавно. То есть за это время китайцы создали свои стартапы, свои компании, подогнали технологии, и потом они сомкнули весь процесс на себя. А сейчас мы видим все, что происходит в России. Они хотят как бы на живом пациенте все это резать. Да? То есть уже все создано. Рунет и Кырнет, он полностью интегрирован в глобальную сеть. И сейчас его отделить, это очень тяжело. И вот такой, вот даже мы видели, когда первые пошли разговоры о том, что Рунет отделяется, там пошли революционные настрои, митинги, да, то есть, потому что люди без контента останутся. Им будут навязывать. Мы это пережили в Советском Союзе, когда включаешь телевизор и смотришь там одно и то же, скажем, то, что уже эксперты посмотрели. Вот. И мне кажется, что вот сейчас все это превращается в какой-то политический инструмент. Не как, ну, если даже вот вы выйдете с микрофоном на улицу и спросите, ни один родитель, наверное, сильно не обеспокоен, что происходит там, каких-то там такого, чтобы масштабного воздействия интернета на детей, я, если честно, не слышал. То есть, или дай конфету, он там сладко будет кушать, или дай ему, ну, конфету уже не ест, он хочет смартфон в руки взять, да? Ну, это уже семья как решит. Я знаю, многие семьи отказываются от смартфонов, чтобы, да, детей. Ну, это значит, это их семейная ценность, это значит, они так решили. У меня в семье по-другому. Да, у меня по-другому. Семьи, да? У меня по-другому. Я детям разрешаю все, но я просто пытаюсь объяснить, почему нужно так сделать. Плюс, вот если вот меня как родителя спросите, вот у меня маленькие дети, на каждый девайс и каждый ребенок есть аккаунт, и там написан возраст. Вот, например, сын у меня там 16 лет, да, вот он смотрит, дочками 13 лет. И что интересно, вот эта политика корпорации, она так и строится, она не показывает тот контент, который не разрешен этим детям. То есть если она в поиске забьет, вот она написала, что ей 13 лет, и она в поиске какой-то взрослый контент напишет, и Google не покажет. Там уже стоит контроль, там фильтр уже на уровне этого.
Да, кстати, полезная информация для наших радиослушателей.
Да, я вот тоже другой пример приведу. Вот наша организация в последнее время очень много занимается кибербезопасностью, в том числе киберэкстремизмом. И мы в рамках этого проекта мы с правительством Кыргызской Республики уже третий год совместно с Фейсбуком разрабатываем методы профилактики. И что говорит Facebook? Facebook говорит, у нас есть целое подразделение, которое занимается чисткой контента, связанное с экстремистским, там, с рекрутингом, с террористами и так далее. У нас есть собственные правила, и мы готовы менять наши правила и настраивать наш искусственный интеллект, но это не люди делают, а робот там внутри делает, который будет удовлетворять ваше законодательство. Но у нас условия такие. Мы политическим экстремизмом не занимаемся. мы там не занимаемся ограничением свободы слова и так далее. То есть есть определенные принципы, по которым, если вас это устраивает, то тогда мы готовы идти на государственно-частное партнерство. И наше правительство сразу же интерес потеряло к этому сотрудничеству, потому что
политика, да?
Больше их интересует политический экстремизм, нежели религиозный, который наиболее сейчас как бы страшен, да? Или, например, Facebook говорил, вот мы, например, можем создавать точно такие же методы, о которых говорил Ермек, что мы можем роботы идентифицировать пользователя и давать только тот контент, который соответствует его возрасту. Давайте об этом говорить. Наше правительство промолчало. Понимаете, поэтому у нас такой пессимизм, поскольку на самом деле, когда предлагают реальные механизмы, большие корпорации, которые популярны на наших ресурсах, они этим не пользуются, они придумывают другие механизмы. И мы все-таки мало поговорили о российском законе, который только что принят. Я бы хотела добавить что вот какие риски уходят вот на нашу страну. Мало того, что может быть продублировано, а может быть, он не полностью будет продублирован, тут есть еще другой нюанс. Мы получаем интернет и из России тоже. У нас некоторые операторы получают интернет из России, международный трафик мы качаем. Мы можем получать уже точно так же отфильтрованный, именно в соответствии с российским законодательством, интернет. Насколько это совпадает с нашими идейными вещами? Это первый вопрос. Потому что когда Казахстан начал нам предоставлять фильтрованный интернет, Live Journal, например, они заблокировали, наши возмутились. Будем ли мы возмущаться в отношении россиян? Это очень большой вопрос. Мы не подключаемся к китайцам не только там, потому что там качество канала не очень хорошее, но там тоже проблема была в том, что они говорили: окей, мы предоставим вам по таким-то ценам, но будет это китайский интернет. И понимая, что аудитория наша пользуется больше русскими ресурсами, то есть мы англоговорящих гораздо меньше, чем русскоговорящих, то получается, что большое количество пользователей пойдет получать IP именно адреса именно в российском сегменте. Этом ограничиваешь свой доступ, например, к тем же Гуглу, Ютубу и так далее. Вот это да, это влияние может быть. Может быть, некоторые бизнес-структуры скажут, для нас это кайф, потому что мы таких конкурентов, как Facebook, Google, убираем, и мы будем свое качать. Но я не думаю, что Кыргызстан, маленькая страна, имеет такую возможность, чтобы переплюнуть. Россия может, потому что у них есть Яндекс, у них есть «Мой мир», другие это структуры, но они для них и расчищают поле на самом деле.
Ну, вот если разрешите, я хочу сказать, что сможет в этой ситуации наша страна. Значит, я соглашусь с тем, что если будет изоляция Рунета, то мы под ее колпаком, потому что в основном мы используем их интернет, да, идет по их каналам. Для того, чтобы решить эту проблему, нам нужна диверсификация. И как она должна строиться? Здесь у нас должно быть очень плотное региональное сотрудничество с такими странами, нашими соседями, как Узбекистан, Казахстан в том числе, Таджикистан, Туркменистан, которые так же, как и мы, под этим колпаком будут, если мы не построим какую-то свою магистраль через там Каспий, Кавказ и Украину, и Европу. То есть таким образом мы сможем какой-то альтернативный в обход российской территории можем взять. Можно через Турцию, да, в обход какой-то канал, то есть построить оптоволоконный канал совместными усилиями, потому что нужно пройти границы этих стран. Сами мы сделать это не сможем, да, понятно, это уже такая
геополитика. Это большие финансы, да?
Нет. Я думаю, что даже не в финансах дело. Прокопать кабель, положить...
Это касса есть у нас, надо то ее умно придумать.
Ну, да, одна из них — это вот касса, а вторая из них — это через, скажем, Туркменистан и так далее, построить такой, скажем, среднеазиатский, да, назовем там, не знаю, каким-нибудь образом, как модное слово «шелковый путь», я не знаю. Но он должен стать альтернативой. Тогда у нас будет возможность получать свой контент. Также вот касса, да, что такое касса? Это Central Asia, South Asia. Это значит через Афганистан, Пакистан и так далее. Это тоже очень хороший канал, потому что через Пакистан можно выйти уже в море, оттуда вот на какой-то любой морской кабель, который проходит через там другие страны, можно выйти хоть куда. выход в море, да, вот тоже вот это очень модное слово, для связи она очень важную роль играет. То есть если мы сможем найти общий язык с нашими соседями, и они вот эту угрозу тоже поймут, то мы быстро это сделаем. На самом деле сооружение вот этих кабелей, да, и прокладка вот этих трасс, на самом деле не, в масштабах вот этих стран это недорого.
Ну, главное, чтобы соседи тоже не подхватили российскую инициативу.
Мы же знаем, какие соседи нас окружают, поэтому, скорее всего, им, может быть, эта кнопка тоже понадобится для того, чтобы держать контроль. И найдем ли мы единомышленников, чтобы выйти как бы на свободу, да, так в кавычках, в интернете. Это вот нужно, чтобы наше правительство эти риски все учла, потому что если мы под колпаком останемся, это не только риски для общества, это риски для самого режима, потому что они сами будут зависеть от определенных лиц. То есть они должны тоже четко понимать
вы
это.
Вы подкинули, так сказать, пищу для размышления для наших чиновников.
Ну, в общем, есть над чем подумать. Но, к сожалению, время нашей передачи истекло. Радиослушателям я напомню, что сегодняшними нашими экспертами мы обсуждали изоляцию Рунета, или так называемый суверенный интернет России и его возможное влияние на Кыргызстан. Гостями нашей студии сегодня были директор общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» Татум Амбиталиева, IT-эксперт Эрмек Ниязов, а передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».